Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. О, зрители. Дело в том, что еще и на телеканале ТВС. И продолжается наш специальный проект. Этой весной мы решили поближе познакомиться с депутатами Думы города Иркутска. Это серия бесед с ними. Мы хотим понять, из чего сотканы те люди, которые должны представлять наши с вами интересы, и, ну, в идеале делать так, чтобы любимый город был лучше, краше, красивее. И в этой программе мой соведущий, депутат Думы Иркутска по 8-му округу Евгений Выговский. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
А мы перейдем сейчас к депутатским делам и к тому, как вы работали в этом созыве в Думе, но пока хочу поговорить с вами про вашу профессиональную деятельность. Вы доктор, у вас такая достаточно сложно сочиненная биография, с одной стороны, потому что было много мест работы, а с другой стороны, она очень стройная биография, потому что, в общем, вас не метало и не швыряло, да, из каких-то, из стороны в сторону, то есть всю свою жизнь вы работаете в медицине. Так вот, вы знаете, хотела спросить вас вот о чем. По моим субъективным девчачьим ощущениям, в последнее время внимание к медикам у нас в стране большое. И даже, знаете, зайду, наверное, с непривычной стороны. Что об этом свидетельствует? Ну, к примеру, один из самых популярных российских сериалов последних лет – это «Интерны», да, про жизнь в больнице. Много сезонов уже вышло. Ну и, в принципе, с большим удовольствием. Кстати, много достаточно снимается разных фильмов, сериалов про работу медицинских работников. Это говорит о том, что, ну, аудитории, наверное, интересно знать, как вот живут люди в белых халатах. Ну и, кроме того, государство декларирует, что внимание к медицинским кадрам, поддержка всевозможная, и земский доктор действует программой, подъемные. Вот в общем и целом, если посмотреть, не сожалели ли вы когда-то, что вы человек в белом халате? И как бы вы оценили ситуацию сегодня? Какие тенденции, как она меняется?
Ни одного дня не сожалел о том, что выбрал профессию врача после окончания медицинского института. Работаю с 93 года. Начал работать акушером-гинекологом. Проходил специализацию по анестезиологии, по организации здравоохранения. Постоянно было желание двигаться вперед, совершенствоваться. Ну, вот доработал до должности главного врача медсанчасти ИАПО. И 10 лет уже году работаю руководителем крупного лечебного учреждения города Иркутска.
Я вас верну ко второй части вопроса, который вы недоответили. Но прежде, а как случилось так? Как вы выбирали профессию? Вы из семьи педагогов, насколько я понимаю. Почему вы не пошли по стопам? Как вы пришли в медицинский? Как так вышло?
Получилось все очень спонтанно. Выбирал вуз, в который поступить. И даже сам не могу иногда сам себе ответить, почему выбрал медицинский институт.
Евгений Леонидович, ну, я так могу понять, когда люди, не приходя в сознание, поступают на журфак. Когда вот хлоп, математику сдать не можешь, химию тоже, пойду на журфак, опа, и ты студент журфака. Но в медицинске эта история не работает. Это все-таки требует специальных узких знаний, подготовки наверняка.
Ну вот, было принято такое решение, подал документы на лечебный факультет и поступил. Это было какое-то спонтанное желание, но я не прогадал.
Сегодня в эти дни выпускники раздумывают, вот ЕГЭшники теперь, они могут поступать в разные вузы страны. Вот что бы вы сказали тем, кто сейчас стоит на пороге приемной комиссии медицинского института, вот медицинского вуза, что бы вы им сказали?
Я бы им сказал, что выбирая профессию врача, нужно подходить очень взвешенно и этому придется посвятить всю свою жизнь, чтобы быть хорошим врачом. Надо будет очень много работать. И в институте, и после института, и в процессе профессиональной деятельности. Это требует больших усилий и большой работы над собой.
Но отговаривать бы категорически не стали.
Дескать, наверное,
эй, нет. Развернись, что ты делаешь.
Не стал бы, да, потому что профессия врача, особенно хорошие врачи сегодня, не очень востребованы.
Очень востребовано, это правда. Но вот если мы все-таки будем с вами говорить о внимание со стороны государства? Что бы вы тут сказали? Меняется ли ситуация? Потому что мы помним все эти тяжелые, нищие, тощие годы. Вот как-то выправляется ситуация или особенно нет?
Ну, многое уже сделано, но, наверное, предстоит сделать еще больше, потому что есть и по отдельным направлениям у нас дефицит кадров врачебных, и требуется и социальная поддержка определенных категорий медицинских работников. Да, программа «Земский доктор», например, работает на территории Иркутской области, но в Иркутске она не работает.
Ну, в территориях, да.
В территориях, да. И я неоднократно в своих интервью говорил о том, что эту проблему, конечно, надо решать. И связано с тем, что те врачи, которые приходят сегодня работать в город Иркутск, они нуждаются в первую очередь в приобретении жилья. Для того, чтобы приобрести жилье, необходим первоначальный взнос, как мы все знаем. И если бы был решен вопрос по включению города Иркутска по программе «Земский доктор», это, конечно, во многом помогло решить те кадровые проблемы, которые сегодня есть.
Возвращаемся к медсанчасти и опочте. Ранее вы действительно заметили, что 10 лет, в 2009 году вы назначены главным врачом медсанчасти. Сейчас поговорим о том, что изменилось. Но прежде вопрос. Вот главный врач, он больше врач или он менеджер, управленец? Какой здесь, ну я не знаю, если хотите, в процентовке должен быть баланс для того, чтобы это была вот идеальная фигура главного врача, руководителя лечебного учреждения?
Ну, необходимо иметь специальные знания в области медицины. Конечно, есть разные подходы в вопросах менеджмента, управления теми или иными процессами. В данном случае мы говорим о лечебном процессе. Но я все-таки сторонник теории о том, что руководитель должен понимать тот процесс, которым он управляет.
Да. Но правда ведь есть такое мнение, что если ты хороший управленец, талантливый менеджер, ты можешь руководить хлебозаводом, аптекой, больницей, издательским домом, если хотите. Вы не сторонник вот этого подхода?
Нет, я не сторонник того, что врачи управляли издательским домом. Все-таки мы должны управлять медициной, лечебными учреждениями. И при принятии управленческих решений в медицине нужно очень четко представлять те последствия, которые будут после твоих решений в отношении пациентов и в отношении медицинских работников. Мы должны работать так, чтобы оказывать медицинскую помощь качественно, доступно и для пациентов, а медицинским работникам создавать комфортные условия. И это во многом зависит от тех управленческих решений, которые принимает главный врач. Конечно, требуется много знаний руководителя учреждений в области экономики, в области хозяйственной деятельности. Многие руководители сегодня, я в том числе, имеют второе высшее образование. Я получил второе высшее экономическое образование по специальности менеджмент организации. И без дополнительных знаний, дополнительного образования, конечно, себе трудно представить управление крупными лечебными учреждениями.
Врачи, вы говорите, не сторонник того, чтобы врачи руководили издательским домом. Зачем врачи идут в Думу? Есть такое мнение, я полагаю, что вы с этим сталкивались, что директора школ, главные врачи больниц – это вот такой обязательный компонент в депутатском корпусе, потому что они, с одной стороны, зависимы, ведь за ними большое учреждение, да, и поэтому можно на них как-то влиять, а с другой стороны, они точно изберутся, потому что поддержка электоральная, она всегда на стороне врачей, педагогов.
Ну, так однозначно сложно сказать по поводу электоральной поддержки. А почему традиционно в Думе представляют интересы иркутян учителя, врачи, кстати, другие специальности, очень много строителей.
Ну, строительное лобби мы опустим, мы с ними это обсуждали. Хочу с вами поговорить про вот такие профессии.
Дело в том, что руководитель лечебного учреждения в силу своей деятельности вынужден решать очень много вопросов на стыке города, региона. Например, в городе Иркутске приходится решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, с дорогами, с подъездными путями, с ремонтом зданий, согласование проектных каких-то работ. Вопросов очень много, и без дополнительных полномочий в виде депутатских полномочий. Ну, некоторые вопросы достаточно сложно решать. Например, за период 5-летней работы в Думе города Иркутска, я работал над большим проектом. Это проект сегодня региональный, но и тем не менее, это больница проектирования и строительства детской поликлиники с женской консультацией во втором Иркутске. Больница-то будет находиться в городе Иркутске. И пришлось решать очень много вопросов по земельному участку, по проектированию, по согласованию строительства, по получению разрешения на строительство. Поэтому полномочия руководителям крупных лечебных учреждений совсем не лишние. Обратите внимание, в Думе города Иркутска наши коллеги-депутаты, врачи, они, как правило, управляют крупными, серьезными лечебными учреждениями. Это перинатальный центр, это больница номер 8, это Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница, это медсанчасть ИАПО. Поэтому, я думаю, это правильно.
Ну, строители от нас в этом эфире отбиваются примерно вот этим аргументом, что, знаете, все вокруг говорят про строительное лобби, но чего вы все молчите про врачей, коих тоже там вот, в общем, целая банда, что называется. Это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А мы продолжаем наш проект. Это серия интервью с депутатами Думы города Иркутска. А про то, что будет, говорить вряд ли вот сейчас станем, но что было, чем сердце успокоится, об этом порасспрашиваем моего соведущего, депутат Думы Иркутска по 8-му округу Евгений Выговский. Евгений Леонидович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, да, поговорим мы все-таки подробнее про медсанчасть ИАПО. Знаете, говорят о вас, что медсанчасть досталась вам, ну, едва ли не в руинах. Драматизируют, преувеличивают ли? Вот как это было? Что это было за путь длиной в 10 лет?
Ну, я не знаю, кто говорит про руины.
А люди, которые тепло к вам относятся, им хочется, чтобы вы были супергероем, который спас медсанчасть.
Я думаю, что мой предшественник Николай Петрович Матвейчук работал в очень сложных условиях. Это как раз самые тяжелые 90-е годы, и то, что ему удалось сохранить учреждение в том виде, в котором я его принял. Самое главное, тот коллектив, который я принял. Я ему благодарен за то, что это учреждение выжило в 90-е годы. 10 лет, с одной стороны, это серьезный срок работы, с другой стороны, это время пролетело очень незаметно. Мы с коллегами шли вперед, мы развивали учреждение, мы смотрели в завтрашний день, мы улучшали свою работу, мы открывали новые кабинеты в поликлинике, мы получали лицензии на новые специальности, мы открыли кабинет психиатра для проведения медицинских осмотров. Заводчанами получили лицензии. Мы открыли кабинет гематолога, единственный в Ленинском районе. Обучили специалистов. Мы получили лицензию и уже поучаствовали в клинических испытаниях медицинских препаратов. Медсанчасть не стояла на месте, мы шли вперед. И хочу сказать, что в этой работе очень сильно как раз помогали полномочия депутата Думы города Иркутска.
Ну, например?
Мы с коллегами-депутатами в 2015 году приняли решение о том, что необходимо на уровне города Иркутска принимать решение о социальной поддержке медицинских работников. Вы задавали вопрос программе «Земский доктор», и хотелось бы, чтобы она работала в Иркутске, но мы исходили из тех реалий, которые сегодня есть, и с коллегами-депутатами было принято решение о мерах социальной поддержки для наших врачей, фельдшеров и медсестер, которые приходят в первичное звено здравоохранения. Это выплаты подъемного пособия в размере 100 тысяч рублей для врачей и для средних медицинских работников в размере 50 тысяч рублей. Понятно, что деньги небольшие, но и тем не менее...
Лучше, чем ничего.
Это лучше, чем ничего, конечно. Да. И мы увидели, что эта мера работала. Мы привлекли кадры дополнительные в наше первичное звено здравоохранения. И уже в конце созыва мы обсуждали предварительно вопрос о том, что необходимо увеличивать суммы по выплатам этого подъемного пособия на территории города Иркутска. Ну, наверное, это будет уже принято решение будущим созывом. В целом, медсанчасть – это многопрофильное лечебное учреждение, имеющее лицензию на медицинскую помощь более чем на 80 видов медицинской помощи. Работает в медсанчасти около 1000 сотрудников. В составе медсанчасти работают такие крупные структурные подразделения, как родильный дом, стационар, детская поликлиника, взрослая поликлиника, филиал взрослой поликлиники в Жилкино. Обслуживаются работники Иркутского авиационного завода и прикрепленное население. Всего прикреплено к медсанчасти около 65 тысяч населения, из которого 15 тысяч детского населения. Ну, мы к этому относимся не как к перегрузу, это наше население.
Я уточняю, я не знаю, на самом деле это, ну, вот прям очень много или это совершенно как бы нормальная цифра?
Ну, если мне не изменяет память, по прикрепленному населению медсанчасть в городе Иркутске, наверное, занимает или третье, или четвертое место, уступая первенство 8-й больницы, 1-й больницы. То есть мы одно из крупнейших лечебных учреждений. В плане организации медицинской помощи прикрепленному населению нам очень хорошо помогает базовое предприятие «Иркутский авиационный завод», подразделением которого медсанчасть являлась до 1996 года. И в 2010 году был совместный проект строительства нового корпуса взрослой поликлиники, который мы успешно ввели в эксплуатацию, открыли уже в новых помещениях травмпункт, который сегодня оказывает медицинскую помощь жителям Ленинского района, новое стоматологическое отделение, терапевтическое отделение, отделение узких специалистов.
Вот если оглянуться назад, да, на во временной отрезок длиной в 10 лет, вот вы горды всей этой историей?
Наверное, больше да, чем нет. Но оценят, наверное, люди немножко чуть попозже. Есть такой отсроченный эффект, когда руководители оценивают немножко попозже. Надо работать, надо слышать людей, надо слышать своих сотрудников, ну, а потом они нас оценят.
А много раз, и это объяснимо, сейчас в вашем разговоре прозвучало Иркутский авиационный завод. Знаете, наверняка вы тоже сталкивались с таким мнением, суждением, что вам гораздо проще, чем некоторым вашим коллегам работать. Это я профессиональную сейчас деятельность имею в виду главного врача, потому что за вами вот такой гигант, авиазавод, помогает. А наверняка вы сталкивались же с мнением, что вам как депутату работать проще, потому что за вами вот такой гигант и, безусловно, каким-то образом помогает. Еще есть вот какая история, о ней мне рассказал ваш коллега Матвейчук, по-моему, да, тоже же от 2-го Иркутска.
Нет, ой, путаю. Виталий Николаевич Новоленина.
Да-да-да, а кто у вас во втором?
Савельев вот Алексей Вячеславович, Говорухин Сергей.
Да, Савельев мне об этом рассказывал, прошу прощения, что депутаты от 2-го Иркутска, они... Ну, то есть нет между вами какой-то конкуренции, нет какого-то толкания локтями, вплоть до того, что если, условно, там житель из округа Савельева придет к вам за какой-то помощью, вы постараетесь ее оказать, и наоборот. И таким образом получается, что у вас вот такой триумвират, да, вот три могучих мужа, которые выступают в защиту интересов населения 2-го Иркутска. Вот то, что за вами авиазавод... Что это? Это сковывает вас в принятии самостоятельных решений или это правда такая мощная поддержка и волна, и вам чуть попроще, чем вашим коллегам-главным врачам и вашим коллегам-депутатам, у которых за спиной авиазавод не стоит?
С одной стороны, вы правы, это очень мощная поддержка, но с другой стороны, это очень большая ответственность как на депутата Думы города Иркутска, так и на руководителя лечебного учреждения. Если мы возьмем медицинскую составляющую, то та дополнительная нагрузка, которая ложится на наше учреждение в виде оказания медицинской помощи, периодические медицинские осмотры, предварительные медицинские осмотры, то это очень серьезно осложняет нам, так скажем, жизнь, и мы вынуждены выстраивать свою работу с учетом интересов именно работников авиазавода. А потом это очень большая ответственность за здоровье работников завода. Как депутат хочу сказать, что да, завод как бы дает ту основу, ту опору, которая необходима, ставятся определенные цели, задачи. Но это, еще раз повторюсь, это очень ответственно. Мы отвечаем не только перед нашими иркутянами, избирателями, но и отвечаем перед заводчанами. А народ это грамотный, организованный, умеющий очень грамотно ставить, задавать вопросы и спрашивать депутата.
Нет ощущения скованности, вот опять же повторю эту формулировку, что нет полной самостоятельности в принятии решений? Или тут подмена идет понятие?
Я думаю, что если вы наблюдали за тем, как проходили последние заседания городской думы, депутатские слушания, трудно нас упрекнуть в скованности.
Ладно, я не хотела об этом говорить, уважаемые слушатели и зрители. Вот правда, совершенно никак я не планировала, но коли вы меня на это вывели. То к вам вопрос тот же. Почему 5 лет работал созыв, и, в общем, только в последние дни, буквально недели работы, городская дума превратилась в поставщика горячих, жарких новостей. Да? Люди стали смотреть вас в прямом эфире вместо каких-то там сериальных страстей. Мы все смотрели заседание Думы. И, собственно, вопрос-то в том, что все эти годы вы не знали о проблемах МУПов. Почему это все вот пеной закипело в последние недели?
Я думаю, что это взгляд со стороны. Это правильное ощущение. Но на самом деле... В работе пятого созыва были очень острые обсуждения и других проблем, не связанные с работой МУПов. То есть я бы не стал именно так акцентировать вопрос, что именно по определенным МУПам депутаты поставили вопросы, а другие вопросы мы остро не обсуждали. Было очень много острых обсуждений и по кадрам, и по структуре администрации города в свое время. Там много вопросов. Почему, наверное, обострились эти вопросы в конце созыва? Наверное, накопилось очень много вопросов по этим МУПам все-таки. И я как депутат от 8 округа хочу сказать, что увеличилось количество вопросов, связанных с работой тоже центрального рынка.
А то, что это вот обнаружилось в конце уже работы с созывом, ну так совпало.
Оно и совпало, и я еще раз повторюсь, накопились проблемы. Я, например, обратил внимание, что у нас торговля переместилась с той ярмарки, которая находится на территории центрального рынка, это перекресток улиц Муравьева и Сибирский партизан. На улицу Сибирский партизан пошли обращения граждан, я стал обращаться и к главе округа, и к руководителю рынка. Мы с Алексеем Вячеславовичем были на приеме даже в апреле месяце у руководителя центрального рынка. Поэтому это, по крайней мере, с моей стороны вопрос обострился не вчера.
Ну, допускаю, да. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Ну, а мой соведущий сегодня в этой программе депутат Думы Иркутска по 8 округу, председатель комиссии по социальной политике Евгений Выговский. Евгений Леонидович, еще раз здравствуйте. Время таких, знаете, окололичных, наверное, вопросов, но вот вопрос, который всем вашим коллегам задаю, задам и вам. Зачем вы пошли в Думу? Я понимаю, что есть масса внешних факторов, и, ну, в общем, все понимаю. Еще часто отвечают про то, что, ну, вот, я здесь живут мои дети, хочу сделать город лучше, краше. Вот мне интересен ваш внутренний какой-то мотив и стимул, потому что, ну, у нас у всех есть какие-то вот... Ну, сугубо личностные какие-то моменты. Кто-то тщеславен, и нужно вот так. Ну, по вам нет, кстати, этого ощущения. Ну, вот все-таки, что внутренне вас тешится от того, что вы занимаете кресло депутата?
Наверное, все-таки срабатывает внутреннее такое ощущение, что я все-таки иркутянин, я закончил здесь школу, хотя и... Это я вырос в другом микрорайоне города Иркутска. Это был микрорайон Солнечной, школа номер 25, которую очень люблю. Но и тем не менее, я себя ощущаю иркутянином. И ответственность за город Иркутск.
Она... То есть все-таки внутри... вот этот вариант делать мир лучше, наверное, и за мир во всем мире.
Вообще, за мир, да? Во всем мире. Наверное, это где-то созвучно с профессией врача. Все-таки хотелось оставить какой-то след в городе Иркутске. Как вы спрашивали, как оценивают нас, чтобы нас оценивали. Все-таки больше положительные иркутяне и жители второй Иркутска.
Если об оценках говорить, многие ваши коллеги говорят о том, что вы тоже в Думе работаете, первый созыв вы избирались в 2014 году, и многие ваши коллеги говорили, что довольно много времени уходит у депутата на то, чтобы, ну, въехать, что ли, вот во все процессы, постичь алгоритм работы, собственно, депутата, понять вот ход бумаг, да, то есть каким образом можно решать в правильном русле те или иные вопросы. И поэтому, мол, ну вот уходит год-полтора, то и два на это. Времени зачастую не хватает. Вот как по вашим ощущениям?
Ну да, период адаптации был, не скрою, и надо научиться быстро работать с документами, которых большое количество попадает депутату на стол. Это надо быстро уметь ориентироваться в публичном пространстве, хорошо и точно формулировать свои мысли и публично их выражать, ставить правильно вопросы. Нужно познакомиться с аппаратом и структурой администрации, да. Личные, наладить отношения для того, чтобы появилась возможность решать вопросы. Ну, конечно, период требуется какой-то.
Что удалось сделать?
Но я не хочу сказать, что это критично. Мы постоянно работаем же в коллективах больших. Я не вижу этой проблемы.
Вот перемещаемся сейчас в ваш округ. Что удалось сделать? Какие проблемы удалось решить?
Округ со своими особенностями, это вы правильно подметили, это обособленный район города Иркутска, строительство которого началось параллельно со строительством авиазавода с 30-х годов прошлого столетия. И, соответственно, мы сейчас вынуждены решать те проблемы, которые еще были заложены в те времена. Это ветхое аварийное жилье, это где-то несовершенство коммуникаций, это недостаточная благоустроенность территории. Вот с этими вопросами приходилось работать практически весь созыв. Удалось включить часть домов по улице Серафимовича в программу развития застроенных территорий. Это, там несколько домов находятся в аварийном состоянии. Ко мне обратились мои избиратели. Мы помогали им оформить необходимый пакет документов, следили, как процесс идет, отслеживали, как процесс идет попадание в эту программу. И в мае 2019 года прошли соответствующие торги, и появилась подрядная организация, которая будет расселять жителей этих аварийных домов по улице Серафимовича. Большая проблема была по микрорайону или району Ермаковка, который расположен между вторым Иркутском и Жилкино. Это тоже мой избирательный округ. Это территория с преимущественно сельской застройкой, с частной, в которой очень большая проблема с водоснабжением. Там необходимо действующие сети водоснабжения ремонтировать и развивать их, потому что несколько улиц, они вообще лишены возможности пользоваться централизованным водоснабжением. Тоже этот вопрос удалось продвинуть. В бюджет этого города включены средства в объеме 15 миллионов рублей для ремонта действующих сетей водопровода. На следующий год планировалась реконструкция этих сетей, и в 2021 году уже строительство дополнительных сетей водоснабжения. Также решались...
Слушайте, ну это прям большое дело.
Да, также решались вопросы по благоустройству дворов, строительству детских игровых площадок, спортивных площадок. Решались вопросы по ремонту бюджетных учреждений. Я на контроле держал постоянно вопросы, связанные с школой интернатного типа номер 13. Там проведено тоже очень много работ капитального характера. Но самый большой проект, который на моем избирательном округе и во втором Иркутске нам удалось кардинально решить, это решить вопрос о строительстве детской поликлиники с женской консультацией. Необходимо было подготовить проект. Это тоже достаточно дорогое удовольствие. Иркутский авиационный завод, корпорация «Иркут» поддержали нас в этом вопросе, выделили средства для проектирования, 15 миллионов рублей. В течение полутора лет мы провели проектирование, работал весь коллектив медсанчасти, от инженерных служб до медицинских работников и заведующих отделениями. Мы спроектировали это серьезно.
А медработники, ну вот в ПСД какую роль играют? То есть они как-то консультируют, что ли? Как вы считаете?
А нужно было предусмотреть всю логистику оказания медицинской помощи, по точности, где какой кабинет будет расположен, как он будет оснащен, каким оборудованием, с какими характеристиками. Это очень большая, серьезная работа.
Да, да.
И нам это удалось. Мы успешно прошли все необходимые экспертизы, экологическую, финансовую и техническую. Сейчас идет процесс конкурсных торгов по определению подрядной организации, которая будет строить данный объект. Строительство по проекту рассчитано на 3 года, но мы надеемся, что в этом году начнется строительство, наверное, где-то ближе к середине или концу августа, и в течение 3 лет мы закончим и ведем эксплуатацию, женскую консультацию с детской поликлиникой.
Да дай Бог, большое дело. Если это случится, то ну, уже точно тогда все не зря. Большое дело. Знаете, я в финале этой программы обычно какие-то устраиваю либо мини-экзамены вашим коллегам, а тут у меня и в караоке поют, и рецептами делятся и так далее. Да, тоже по интересам, что называется, кто чем увлечен, вот с человеческой стороны тоже показываем и рассказываем. Но к вам я хочу сегодня обратиться как к доктору, потому что в городе стоит дикая жара, и на всю неделю вот такая жара. Дайте нам, пожалуйста, практические советы, рекомендации, на что надо обратить внимание, и как избежать каких-то негативных последствий, и радоваться лету, оно у нас короткое.
Для сибиряков, конечно, может, непривычна такая погода, и нужно в такие периоды, ну, во-первых, правильно одеваться, нужна легкая одежда светлых тонов, которая хорошо проветривается. Желательно где-то с собой иметь, если мы планируем пешеходные какие-то прогулки, иметь с собой желательно небольшую бутылочку с водой, чтобы можно было своевременно восполнить потери, которые возникают, если... Мы почувствовали, что чувствуем себя неважно, и ну, желательно зайти в прохладное место или в магазин, где есть кондиционер или в тенек, посидеть, отдышаться, не перегреваться на солнце, желательно тоже одевать головной убор. Все очень просто, то есть нет никаких специальных рецептов, мы это все знаем.
Уважаемые слушатели и зрители, будьте внимательны и аккуратны, пусть лето будет в радость. Доктору спасибо за советы. Скажите, не было ли у вас когда-нибудь мысли уехать из Иркутска?
Наверное, если бы такие мысли, наверное, бы уехал.
Почему не уехали?
Ну, потому что я люблю город Иркутск и Иркутскую область, поэтому здесь работаю, люблю иркутян.
Слушайте, люблю иркутян, тоже вот любопытно. Мы часто говорим о том, что есть иркутский характер, что мы вздорные, склочные, вечно всем недовольные. А что бы ни было, нам не угодите, мы всегда найдем какую-то негативную сторону. А все-таки для вас что такое иркутский характер? Обладаете ли вы им?
Иркутский характер, наверное, в первую очередь, это сочетание таких качеств, как доброта, великодушие, в то же время, наверное, твердость характера и надежность самая главная. Сибиряки очень надежны, с ними комфортно.
Да будет так. Депутат Думы Иркутска по 8-му округу Евгений Выговский. Евгений Леонидович, я вас благодарю. Спасибо.
Всем от дня.